И меня заинтересовала философия, потому что я имел опыт клинической смерти и понял, что жизнь продолжается после оставления тела, после смерти тела физического. Это произошло со мной в 82-м или 3-м году, я не помню точно. С тех пор я интересовался, что это за мир там, подробности, что же после смерти ожидает нас. Но обнаружил, что после смерти, находясь в другом измерении, как в другом состоянии бытия, там тоже нельзя найти выхода. Единственный выход – родиться снова, новое воплощение. Так я понял, что это какая-то странная ловушка мироздания. И нашел подтверждение в Бхагавад Гите. Родившийся умрет, умерший родится снова. Это называется на санскрите самсара, замкнутый цикл рождения и смерти. И веды предлагают разорвать этот цикл, освободиться. Напоминаю, что мы не что иное, как есть вечная душа, душа сознания. Сознание нематериально, произнесло. Или как ученые говорят, называют это антиматерией. Не совсем точное определение. Антиматерия – это что-то противоположное материи, но дух не является противоположным той же материи. Но нельзя даже так сравнить с материей. Дух, говорится, он не то, не то, не то, не то. Нети, нети, философия описывает. Куда бы вы ни посмотрели, что вы не увидели в этом мире, это все не то. Нети, нети. Отрицает таким образом все и пытаетесь понять, что за пределами этого всего есть что-то, нечто непознаваемое. Невоспринимаемое чувствами, непонимаемое умом, за пределами ума, то есть душа. Даже с материей сравнить практически невозможно. Например, есть солнце. Ну, представьте, на какое-то время мы с вами умели пользоваться воображением уже, йоги. Медитируйте, представьте, что вы никогда не видели солнце. И вам говорят, что есть солнце. Да что такое солнце? Солнце – источник вот всего этого, что видите. Да, это все производная энергия Солнца, то, что вы видите. Жизнь изначально исходит оттуда, по солнечному лучу, жизненная сила. Она приходит в растения, то есть начинается круговорот воды в природе, обмен веществ, фотосинтез, там живые вещества, они черпают энергию солнечную и трансформируют ее. Вот таким образом все, что видите, вот это вот есть. Производное Солнце. А что ж такое само Солнце? Оно, может, похоже на очень большое дерево? Нисколько не похоже на дерево. Хотя это энергия Солнца, дерево. Может, это большая гора? Совсем не похоже на дерево. Хотя это производная энергия Солнца. Может быть, это океаны или какие-то процессы, катаклизмы? Нет, ничего общего. Может быть, это огонь, электричество? Очень слабое напоминание, практически невозможно это представить. Это даже ничего общего не имеет на самом деле. Знаете, какие процессы на Солнце происходят? Если там взорвать ядерную бомбу, там никто не заметит. Вообще. Как будто ничего не случилось. Итак, что же можно привести в сравнение? Как же можно понять? Никак. Никак. Не то, не то, не то, не то. А что? За пределами понимания. Но существует. Если сразу сказать, что представляешь, есть такое Солнце, вы сейчас тоже многие не поверите в это. Это утверждение шастры. Есть Солнце одно на всю Вселенную. И оно обеспечивает жизненной силой всю Вселенную. Видите? Не все согласны быть. Но шастры говорится, что Солнце достаточно одного, чтобы поддерживать жизнь всей Вселенной. Значит, там кроме света и тепла что-то есть еще. А что? Ну, не все, не все энергии знают. Также в этом теле есть одна крохотная частица. Незначительная. Объясняете, что если сечение волос расчленить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, это примерно будет размер души в этом теле. Это вот и есть моя собственная суть, я, сознающий я, области сердца. И дает энергию, то есть не больше атома, ведь я дает энергию, сознание, все тело принесет. Так говорится в текстах Бхагавад-гиты. Эта энергия неразрушима. То есть, это энергия самосознающая, в отличие от материи, которая существует, не знает о себе. То есть она полна невежества, отсутствием сознания характеризма. Она существует для того, кто знает. Понимаете смысл, о чем речь идет? Кто-то обладает сознанием, поэтому он видит, что материя существует. Но между мертвым материальным элементом отношений и сознания быть не может. Это называется на санскрите аса, атмосфера несуществования. И что такое мертвая материя? Это наше физическое тело. Оно подобно кукле, которая сейчас оживлена сознанием. Так описывается. Оживлена сознанием. И оживлена означает, что эта сознающая сила, находясь в теле, чувствует себя телом, знает себя как тело. Спросите у тела, кто я? И вы не поймете, ответа не будет. Тело не знает, оно невежественно. Об этом спросите у души, у самой личности. Здесь мы с вами зрители. Я здесь лектор на улице, я прохожий, вы тоже. В троллейбусе вы пассажир, в больнице вы больной. Дома вы мама, папа, кто-то еще. А кто вы на самом деле? Так много обозначений у нас есть. Связано с телом. Возраст, национальность, пол, все что угодно. Обязанности могут меняться. Кто я без этих обозначений, это загадка философская. Не разгадана еще в мире философии. Но одно могут утверждать философы, что я не это тело, а вот кто я? Это вопрос перед санскритом. Многие философы приходили к этому пониманию, такие как Сократ, скажем, греческие философы, они говорили, что есть душа там внутри, находится существо. И они знали о реинкарнации, также все эти греческие мифы, хроники, так сказать, они описывают, дают это понимание реинкарнации. Все писания мира утверждают, что существует такой закон. Это можно найти в Библии, и в Евангелии, и в Коране, я слышал, можно найти напоминание о реинкарнации. В русских и индийских ведах, в Илиаде, Одиссее, повсюду фактически. Все писания, все знания мира гласят о том, что живое существо перерождается из жизни в жизнь. И тело, оно напоминает просто одежду, которая снашивается под влиянием самого живого существа и аспекта времени. Что мы делаем, когда одежда состарилась? Мы сбрасываем. Без сожаления. Старая одежда. Видя новую одежду, мы сбрасываем, забываем о старой. Одеваем с радостью новую одежду. Что-то с родителем происходит с нами на смерти, потому что оставаться долго в старом теле очень болезненно, трудно. С течением времени нам будет казаться труднее и труднее, потому что тело стареет. Но интересный момент. Как-то мы подумали об этом. Почему же оно стареет? Есть целая наука, геронтология, которая как бы не состоялась уже как наука, но, может быть, она еще существует официально. Я не думаю, что сейчас кто-то поддерживает, что это науку. Но, может быть, кто-то занимается этим вопросом. И вот ученые исследуют, что такое старение. Почему процесс такой протекает? Зачем? И одно из объяснений, наиболее распространенных, это что-то вроде того, как вы снимаете с фотографии ксерокопию. Берете фотографию и копируете ее. И специальная аппаратура, и копия. Очень хорошо. Но чуть-чуть уже не так четко, но хорошо. Прекрасно. Еще эту ксерокопию берете и еще копируете. Тоже хорошо, но уже не так четко. Но все же можно узнать. И так далее. И по мере копирования, значит, четкость утрачивается. И поскольку в нашем теле постоянно присутствует обмен веществ, замена клеток, так ученые говорят, обмен веществ называют. То, что веды называют смена тела. Каждую секунду происходит смена тела. Нет, обмен веществ хорошо будет обмен веществ. То это подобно вот такой копировке. Копирование. Вот эта клетка должна замениться на следующую клетку. Она ее копирует, но уже не так четко. И далее, 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 вот таким образом мы видим, происходит старение. Вы еще узнаете человека, но уже он не такой, как раньше. Потому что эти клетки копируются не очень точно похожи. Такая теория, она наиболее распространенная, но, во всяком случае, другой замены этой теории пока нет достойной. Однако эта теория сразу же не выдерживает критики. Представьте человека, которому 40 лет. 40-летний клетки не все. Да? 40 лет он копируется, и через 40 лет он уже стал вот этим 40-летним, как вы видите. Где-то у него уже профиль появляется, может быть, где-то уже морщины. Ну, 40 лет сейчас, ну что сказать. Уже не такой свежий, как 20 лет, понятно. Уже потрепан жизнью. И вот у него рождается ребенок от его клеток. И от клеток матери, скажем, тоже 40-летний. Ну, 35-летний он помоложе. Но почему ребенок рождается не 40-летним? Он пользуется клетками родителей. Нет, у него молодые клетки. Он начинает с нуля свою жизнь. Откуда он взял эту энергию? От меня, если я отец, и от матери. Но почему, скажите, у меня столько много энергии, чтобы дать жизнь новому существу на целый век, и я, тем не менее, не могу себя подлечить? Вы думали об этом? Подумайте. Почему это происходит? Вы думаете, недостаточно жизненной силы? Однажды Прабхупада гулял по парку и увидел дерево, сухое, лежит дерево. Вот дерево мертвое. Хорошо. Он спросил учеников, что сказали бы ученые об этом феномене? Почему дерево мертво? Ученики подумали, насколько они были образованы, они учились в институтах, в школах, они слышали все эти теории. Наверное, ученые сказали, что жизненные силы этого дерева истощились. Прабхупада сказал, нет, посмотрите, в этом дереве очень много живых существ живет сейчас, которые едят эту древесину и получают эту жизненную энергию. Значит, жизненной энергии в дереве очень много. Почему же мы не можем жить дальше? Станешь себя закрытым, действительно. Ведь энергия сохранилась, закон сохранения энергии, она никуда не девается. Почему же дерево умерло? Только один ответ на вопрос. Жизненная сила личности в этом дереве закончена. Срок времени закончился. Личности. Так что я хозяин этого дома. Так. Но есть также дом, в котором я могу жить. И хозяин уходит, но в этом доме могут жить сверчи, тараканы, насекомые могут прийти. Они живут там 3 года для жилья. Нет, для жилья. А для меня он уже не пригоден. Это жизненная сила индивидуально определяется каждому. Каждому дается индивидуальная жизненная сила. Мы говорим философски. А это еще объясняется законами кармы, судьбы. По закону судьбы вы получили срок жизни. Это предопределено все. Вы не сможете продлить, не убавить себе срока жизни. А судьбы не убережешь. Есть история о судьбе. А потом Брамане. Ну, Брама тут ученый. Изучает веды. Человек святой, он образ жизни чистый. Но этот Брама. Однажды посмотрел свой гороскоп, ужаснулся, о Боже, ужасно судьба у него. Меня в Ганге съест крокодил. Ужасно. Все, я даю обед. Никогда на Гангу купаться не ходите на меня свежить вообще. Все, ты же близко не пойдет в Ганге. Он дал такое обещание, твердое. И студент следовал его. Но по стечению обстоятельств его ученый стало известно царю. И царь лично пригласил его в свой покой и сказал, я хочу, чтобы ты был моим советником и воспитывал моего сына, царского сына. Именно такой человек, как ты, должен воспитывать нового принца, царя. Поэтому я очень прошу тебя, я царь все-таки твое место, что ты должен использовать знания на благо всего государства. Пожалуйста, воспитывай моего сына. Не правда? Согласился? Нормально. Полезная деятельность, правда, если вы воспитываете у вас. И большие знания при этом должны передать это управляющему классу. Кто берет ответственность за все общество. И Брама стал воспитывать ребенка. Ребенок подрос, стал двигать на Гангу. Звать учителя. Гуруджи, а ты не пойдешь на Гангу? Нет, 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 нет. Не, не, когда я был читать книги на Гангу сам, видите, там много друзей, там. Никогда не ходил на Гангу. Шло время, ребенок подрос, ему стало уже 12 лет. Он стал что-то понимать. Гуруджи, а вот странно. Все мои друзья ходят на Гангу с учителями. Почему ты никогда, ни разу не сходил на Гангу? Ты же браман. Браманы должны умываться в Ганге. Нет, нет, просто, знаешь, я не люблю воду и стал что-то придумывать. Нет, нет, скажи, Гуру, я уже не маленький. Есть какая-то есть тайна. В чем проблема у тебя? Ну, понимаешь, когда я посмотрел свой гороскоп подробно, там, в этом гороскопе, у меня судьба. Очевидно, что у меня съест крокодил в Ганге. Я прочитал этот гороскоп. Ха-ха-ха! Какие глупости! И посмотри, сколько людей на Ганге купается сейчас, каждый день. Тысячи, тысячи, тысячи. И никто никогда в жизни не видел крокодила. Я вот сколько лет хожу на Ганге, когда никаких крокодилов в жизни не видел. О чем ты говоришь? Пойди сам посмотри. Пойдем на пустую территорию Ганги. Ты можешь мной пойти? Посмотрите, наверное, на Гангу. Подойти, например, могу. Но воду не пойти. Нет, ну просто посмотришь. Брат подошел на самом деле, там, смотрите, пляж целый. Сотни тысяч людей каждый день ходят на Гангу, омываются, берут воду, и столько всего не видят крокодилов. Волки, люди, волки, люди, крокодилы. Этот ребенок пошел в воду, попой, сказал, Браман, учителю, иди сюда, иди ко мне. Задай ты воду, видишь, я же не боюсь, я же в воде, я не вижу крокодилов. Глупо боятся. И Браман пошел в воду. И ребенок пошел глубже, по грудь. Смотри, нет никаких крокодилов. Чего ж ты боишься? Иди сюда ближе. Прям пошел еще ближе. И этот мальчик попрещался в крокодила. Я твоя судьба! И съел его. Если ты стоит, страшно очень. Дети не рассказывают, только очень боятся. Он превратился в крокодила и говорит, от судьбы не уйдешь. Вот такие даже истории приводят, что судьба существует. Это называется на санскрите дайва. Сверхъестественные силы человек не может их контролировать и понимать, как это происходит. Но мы расскажем сегодня некоторые секреты. Секретную информацию мы привезли в Одессу. Вообще не распространяем этот секрет, но для Одессы только. Поскольку Одесса все-таки город известный, знаменитый. Я здесь первый раз, поэтому я все-таки скажу эти секреты. Судьба определяется вкусами человека. Если хотите изменить свою судьбу, а все по глазам вижу очень хотят изменить свою судьбу. Даже в Одессе, в процветающем городе, много людей недовольны своей судьбой. Измените свои вкусы, и судьба изменится. Это единственное средство, как это можно сделать. Если хотим изменить уровень жизни, выше на самом деле, и хотим превзойти некоторые законы судьбы, то нужно изменить два фактора. Пищу и веру возвысить. Чище должна быть пища, самая чистая. И самую высокую веру. И начнется подъем. Этот подъем называется йога. Начинаете уходить от судьбы. Это при помощи йоги. Исключительно. Другого процесса не существует. Йога отрывает вас по вертикали. Карма работает по горизонтали. И поскольку эта горизонтальная платформа непреодолима, это лабиринт, то мы запутаемся в ней, то по вертикали все проясняется. Чуть-чуть выше и уже видите ситуацию лучше. Еще выше видите и с ней, и вообще сверху видите. Ясно. Понятно. Лабиринта больше нет. Лабиринт существует только на горизонтальной платформе. И йога означает мистический подъем. Например, этот человек пристрастен к алкоголю. Понятно, судьба, правда? Мы же видим учиться. Вот эти вкусы определяют его судьбу. А кто так наркотиком ран пристрастился, тоже понятно, что их не так что известно. Разве эти пути уже не определены, не предопределены? Мы знаем это. А кто-то очень жадный, и тоже мы уже понимаем, что будет дальше. Какие с ним будут происходить ситуации и все остальное. То есть по качествам человека вы увидите его судьбу. Как человек двигается в этом мире? Куда он идет? Он избегает неприятных вещей для себя и стремится к приятным вещам. Да? Вот это его судьба. Он сам себя убирает. Никто за него это не делает. Итак, меняйте вкусы, меняйте судьба. Но это трудное дело. Это самое трудное дело. Мы знаем, как трудно человеку бросить курить, скажем так. Сейчас нанимаю гипноз, чтобы бросить курить. Не посильная задача для большинства людей. Не говоря о наркотиках или каких-то привычках. Если какие-то вкусы укоренились в нашем сознании, это называется уровень сознания. Его очень трудно изменить. Все, что мы не делаем, действуем подспудно, имею в виду вот эти наши вкусы, ради которых мы живем в этом мире. То есть наша любовь, наши ценности внутренние, они диктуют нам, куда идти, что делать. Поэтому говорите, что, пожалуйста, поднимите свою веру выше. Если даже вкусы не изменились, веру, разум, поднимайте как можно выше, на максимальный уровень. Даже если это невозможно, кажется, все равно старайтесь это делать. Пытайтесь поднять как можно выше свои мысли. И вы увидите, жизнь начинает меняться. Знаете, вот есть такой пример поезда. Пробатый пример поезда. Поезд — это наш ум, наше стремление, куда-то мы уже движемся на полном ходу, верно, в этой жизни. Все, мы парились с огромной скоростью к своей цели, куда-то едем. Но, к сожалению, это направление материальное неверное, тупиковое. Что делать? Мы же не можем поезд на полном ходу остановить. И развернуть его на этих рельсах. Если не идет. Так же и ум очень сложно развернуть. Все же есть способ. Стрелку нужно там впереди повернуть. И поезд поворачиваясь по кругу на той же скорости, постепенно снижаясь верхним против стрелка. Если вы перед вами говорите «стоп», смечет, как будто ничего не будет. Вот ум человека такой сильный. Знаете, сколько сильный ум? Фактически все это зависит от наших умонастроений, то, что мы сейчас имеем с вами. Богатство, или красоту, или здоровье, успех в жизни, взаимоотношения. Вся загадка или секрет находится в нашем умонастроении, в глубине ума. И там в глубине ума, как ни странно, мы, конечно, цивилизованные люди, но в глубине ума у нас у каждого с вами есть эгоистические настроения, независимые ни от кого. Но больше печемся о собственном благе. Вот этот ум является корнем всех проблем. И это говорит, при помощи йоги нужно выкорчивать все эти корыстные помыслы. Очистить ум, видя, какая сила в уме, можно думать о Боге, можно общаться с Богом внутри себя при помощи чистого ума. Чистый ум означает, что вы видите очень далеко, как сквозь прозрачную воду, как сквозь прозрачную воду реки вы видите прекрасные камешки, вы все видите. Так же и чистый ум открывает целые просторы для сознания. Грязный ум – это как туман, облака, какой-то дым, тьма какая-то, галлюцинации, воображение, представление, что я буду счастлив так или так, он просто воображает, просто воображает. Но в реальности совсем происходит не так, как мы думаем. Чистый ум, значит, вы думаете, и это совершается. Вы говорите, и так происходит. Достаточно говорить речи, если ум чистый, достаточно речи, чтобы передавать знания и опыт людям. Не нужно даже учиться на собственных ошибках. Если есть сила, если есть чистота в человеке, он просто может говорить, и можно научиться просто на слух. Так ведь тут самые разумные люди, говорится, они получают опыт жизни просто. Они читают, им говорят, вот такая статья за такое преступление, за такой срок. Все понятно, усвоили. Не надо воровать. Нет? Это самое разумное. Они получают опыт жизни просто на слух, от того, кто знает. Менее разумные говорят, ну а если никто не видел? Я попробую, мало ли, без свидетелей, хорошо? Но все-таки, когда что кого-то наказали, или его наказали, все, я понял, все, завязал. Все, опыт получил, как на собственное страдание. Есть совсем неразумные люди, которые не могут опыт жизни получить, не слушая, ни непосредственно получив какие-то наказания. Они воруют, в тюрьму выходят, снова воруют, снова сидят, снова воруют, невозможно ничего делать. Отсутствие разума называется. Разум самый примитивный такой. Поэтому вега, она предназначена именно для человека разумного. В каком смысле? Потому что все знание получает на слух. Сейчас у нас есть проблемы у современных людей. Мы не можем доверять тому, что мы слышим. Мы доверяем только тому, что мы видим. А? Если нам кто-то скажет, я слышал то-то и то-то, но это еще надо проверить. Если вы скажете, я видел то-то и то-то, а это истина, если видел, и я видел. На пашляти есть такое слово, называется. Он смотрит, но не видит. Глазам своим не доверяйте. Доверяйте ушам. То, что мы не видим, как раз об этом мы должны услышать. То есть знание за пределами чувств, только на слух поступает. И вот тут нужен разум, чтобы определить, что слушать, из какого источника слушать. Вот это разум. Разум означает искренность. Искреннюю душу не обманешь. Итак, если мы настроены познать себя, познать Бога, если мы искренне настроены познать истину этого мира, достичь настоящего счастья, то искреннюю душу не обманешь. Разум нас приведет к этому моменту. Как? Инстинктивно. Знаете, если человек на глубину, вот такие есть вещи. В глубине опыта, шаг и в пустот, написано, это же только подводного плавания, мастер просто. И вот когда они погружались на огромную глубину, когда было темно и сверху, и снизу, всюду темно, все же этот человек, находящийся на такой глубине, знал, где верх вниз. Они могли это объяснить никак. На огромной глубине, где уже вы не понимаете, нет ни силы тяготения, нет давления со всех сторон одинаковое. Где ни света, ни тьмы, все одинаково, все растворено. И тем не менее, человек безошибочно интуитивно угадывает, что вверх там идет наверх. Никто не ошибался. Интересный момент. Так же вы скажете, каким же образом я могу найти источник чистый, верный, чтобы меня никто не обманул? Критерий ваша искренность, и вы инстинктивно это делаете. Как? По наитию сверхдуши. Рядом с душой есть еще сверхдуша, без которой практически невозможно вообще действовать в этом мире. Это источник поддержания нашего сознания, память, знание, заведение. Сверхдуша вот этих размеров. То есть душа вот такая маленькая, мы сказали, такая такая, 10 тысяч кончиков волос. То есть ее душа, ну, больше такая. Вот здесь. Йоги, которые занимаются аштанга-йогой, достигают в состоянии самадхи, созерцания параматмы. Параматмы источник знания. На что-то мы опираемся, на что-то помним. А как мы это помним? Вот мы говорим автоматически, правда? И мы хотим что-то сказать, и сразу в памяти всплывают слова, понятия. Вот сейчас я это делаю как? Если бы я занимался себя нейтронами, этими всеми каналами, нервными, как все происходит, все бы это контролировал, регулировал, я бы не мог, знаете, я бы долго какое-то слово искал какое-то, очень нужно было копать эти архивы, пересматривать эти энциклопедии, там, понимаете, программу поиска запускать, о, вот это слово, так, вот это понятие, вот просто бы все замучили бы такую лекцию. Но стоит мне только что-то почувствовать внутри, как тут же все всплывает, все образы, потому что я успеваю только выхватывать, да, только успеваю, не все еще успеваю. То есть поток информации просто идет какой-то. Как, например, сейчас мы имеем такой феномен в науке. Радио интернет, сотовые телефоны, беспроводниковая связь. А значит, где эта связь? А вот прямо здесь можете подключиться, в любом месте. В этом зале можете подключить, на улице можете подключить. В любом доме можете подключить. Значит, везде эта информация есть. Вам нужно просто настроить, настройку сделать. Сделали настройку, нажали кнопку, оп, информация пошла. Что с радиоэнергией? Медитация. Если находитесь верно ума настроения, информация придет сама. Не путайте с контактерами. Это тоже другие настройки. Мы говорим сегодня о сверхдуше. Сейчас люди разучились думать о Боге. Вот этого настройки у них нет. Нужно установить там пароли, все, знаете, имена, логины. И чтобы общаться с параметром. Научись. Есть такая технология. Технология означает йога. Яма, яма, сана, праньям, партихара, тхарана, тьяна, самадхи. Сейчас этот путь невозможно, просто я сказал, что вот есть такой технический способ, а есть естественный способ, который возможен для нас с вами, прямо сейчас, прямо в этом зале. Как? Слушать о Боге из верного источника, опираясь на шастры, на изначальные писания, на изначальные понятия. То есть очень важно сохранить изначальные понятия, значит, нужно кто-то должен знать изначальные понятия, ощущать их внутри себя, сознавать. И тогда можно говорить, обсуждать эту тему. Итак, если мы слушаем из верного источника, то ухо естественным образом занято, смотрите, и мы получаем представление о Боге. Кроме этого, можем все свои чувства занять служением Богу. Можем смотреть на изображение Бога. Есть форма у него. Верно описывает, как он выглядит, чтобы могли сделать изображение. Однажды приехал Гопал Кришна Госвами, когда-то очень давно в Санкт-Петербург. Была публичная лекция, подобная вот сегодняшней. Но тогда, представьте, это был какой-то 86-й год. Все, которые пришли, они были атеистами, конечно же. Они были воспитаны как атеисты. И все же они что-то услышали, осознали Кришну, пришли посмотреть, что же такое. Но большинство были настроены, знаете, несколько воинственно, воинствующие, а тут нас учили так. И он давал лекцию о том, что есть преемственность ученическая, что первый, кто передает знания, сам Господь Кришна. Второе – это Брама, Творец Вселенной. Потом Нарада Муни. А Нарада Муни – это такой, знаете, трансцендентный космонавт, у которого есть дивина, он играет на инструменте, при помощи этого инструмента передвигается в пространстве, куда хочет. Просто поет, играет, и вот только подумайте, там оказывается, или там оказывается. В любом измерении. И в духовном мире, и в материальном, всех планетах он был Нарада Муни. И кто-то запомнил это. Это фрагмент лекции. И в конце спросили, а откуда вы знаете вообще, что есть такой Нарада Муни? Какие-то сказки рассказываете, и так еще утверждаете, что Нарада Муни там путешествует с этой виной по всем планетам. А кто это вообще видел? Кто это? Интересно, как он ответил. А у нас есть картинка. Доказательство. И человек, он пытался найти какие-то аргументы против, и не мог, потому что фото тоже, картинка, кто-то видел и заснял, и кто-то видел, нарисовал, то же самое. Если хотите обмануть, можете сделать фотомонтаж, например. Тоже фото не является такой уж, ну, последним доказательством в наше время, тем более. Значит, такие можно сделать в фотошопах, ого-го. Эти нет, и просто картинка осталась, все. Все, есть доказательство, надо у него смотреть на картинке. Вот. Доказательство, что он существует. Кто-то видел, нарисовал, все нормально. Также Господь Кришна, кто видел? Арджуна слышит, смотрите, где-то это рассказано, кому Арджуне. И там лицом Кришна, Арджуна, все документально. Вы знаете, раньше путешественники не было фотоаппарата. Никуха Махлайта, Джеймс Кук. не было цифровых фотоаппаратов, или какие-то еще, если бы не брали фотоаппараты, они рисовали. Каждый человек должен уметь было рисовать, действительно, в то время. Вся русская интеллигенция умела рисовать. Они не пользовались фотоаппаратами. Они могли портрет нарисовать довольно похожим. Можно сказать, вот этот человек, вот посмотри на него, вот увидишь его, передашь привет поклонникам. Люди были талантливые, практически все. Уже 12 лет они знали 5 языков, дворяне. Они умели рисовать, умели петь, знали музыкальные инструменты, они знали этикет, культуру и все остальное, знали религиозные писания, Библию знали очень хорошо. То есть они были потрясающе образованы. И ранее люди вот таким образом, они рисовали. Что это более достоверная информация, чем нынешний фотоаппарат. Почему? Потому что в рисунке вы еще передаете настроение того, что вы видите. Это сторона искусства, видите? Фотоаппарат иногда так снимает, что в жизни человека трудно узнать. Согласны? Вроде вот он тот самый, но в жизни он тут в движении совсем другой. Я все поражался, как одна из преданная, моя сестра в Боге, она в жизни очень красивая. Если ее сфотографировать, ужасно выглядит. И она стесняется фотографироваться, она знает свой недостаток, это что не фотогенично, не снимает меня. Никто не может поверить, как не фотогенично, это просто очень яркая, такая красивая, давай попробуем. И раз, проверю, ужас. Да, лучше не снимать. Лучше просто общаться. Так что, видите, фотоаппарат не такая же достоверная информация, как то, человек нарисует, расскажет. Единственное, что нужно, найти честного человека. Это есть правда. Главное в духовном знании, главное в духовном поиске – это честность. Знаешь, что такое нечестность? Когда я слышу одно, а говорю другое. Знаете, испорченный телефон. И причем я еще искренне в это верю. Один человек пошел в поле, по большому делу, сходить. И сходил. Все, удачно. Встал, повернулся, боже мой, какой кошмар. Ну ужасно, не хотим ворота не делать. И с отвращением посмотрел на кучу упражнений. Испражнения обиделись. Что ты так на нас смотришь таким упражнением? Еще вчера мы были фруктами, овощами, гладжимонами прекрасными. И с тобой только одну ночь пообщались, все, что превратились, смотри. Вот результат общения с тобой. Вот теперь мне на что похоже. Никто даже смотреть не будет близко. То есть человек как трансформатор. И мы, конечно, хотим как лучше, верно же? А получается вот... Как тут быть, где же? И называется, что главная проблема в том, что это адхарма, это ложь, лживость, она проникла внутрь меня самого. Называется самообман. Мир обманутых обманщиков, есть такое выражение, Рубасов. Этот мир обманутых обманщиков. Вот обманутые, и они обманщики. Почему обманщики? Потому что не обманутые. Они искренне верят в то, что их учили, но их обманули. И коммунизм обманывал, и капитализм обманывал, только не обманывал. Мы уже обманутые обманщики множество раз, но протестанты рассылают вам интересный пример. Вы знаете пример. В Индии есть места паломничества, мы туда ходим по жизни. И в эти места паломничества собираются женщины некоторые также, с целью обрести садху. Потому что родить ребенка от садху престижно для них. Но ребенок как-то готов с вами. Звучит. Эти женщины одеваются, как в место паломничества идут, чтобы привлечь садху. А безнравственные мужчины знают об этом, одеваются как садху и тоже идут сюда. И те, и другие знают об этом обмане. И делают это, потому что обман приятный. Называется самообман. Я знаю, что это вообще плохо, но это же приятно. Но поэтому я скажу иногда, ну хорошо. Иногда, чуть-чуть же можно. И чуть-чуть становится уже законом, правилом и узаконением. Например, сейчас это повсюду. С точки зрения вет, брамачари на улицу выйти сейчас нельзя вообще. Нельзя выходить на улицу. Брамачари. Вот здесь брамачари. Три последних осталось. Они еще не были на улице, и зря глаза приедут сюда. Остальные уже были на улице, они сидят здесь уже. С семьями, с детьми и так далее. Вот берегите их. На улицу выходить нельзя. С ними промочаются, садиться с ведами. Потому что только они там увидят, это невозможно. Оставаться промочали. Так. То есть, согласно ведической культуре, жизнь в этом устроена так, что не беспокоит никого. Вообще никого не беспокоит. Но мы живем в обществе, где постоянные стрессы, войны. При всем нашем желании установить какой-то мир, Мы как устанавливаем связи с ее при помощи воли. Это интересно ли? Еду я в метро в Петербурге. И там есть реклама, стала появляться тоже на стене. И вот реклама оружия впервые появилась. Оружие можно купить. Уже давно. Как интересна реклама в целях вашей безопасности покупать. Пистолет ТТ. В целях вашей безопасности. Но какая может быть безопасность, если будут ходить с пистолетами? Ну это прям противоположный эффект. Видите, как люди обманываются. То есть совершенно ложная теория, в которую верят. А что касается вообще понимания мира, ученые совершенно запутали всех людей. Полностью. Они сами запутались, ладно. Но запутали всех людей ученые. Когда Прабхупада шел по берегу океана, рядом была с ним ученица, ей было в то время лет 15-16, 7 девчонок. Говорит, с ними рука. И вот на этом песчаном берегу, Джаганата Пури, бегают как молнии солнечные крабы. Кто был, хоть знает, они бегают норы прямо в песке, туда прячутся. И они как молнии, если вы идете, они исчезают. И Прабхупада спрашивает у меня дать. Не случайно спросил. Как ты умеешь посмотреть эти крабы? Как они их видят, если бегают? Почему? Кто им говорит об этом? Ну, куда не знаешь, что они спасаются? Говорит, да, ну как это же? Прабхупада, это же инстинкт. Это инстинкт, это же случилось. И вот тут Прабхупада, он знал, что он так ответит. Он развернул целую тему, открыл совершенно новое представление о жизни, о философии. То есть то, что мы видим, ученые называют инстинкт. Хорошо. На кафедре биологии в Алмате, там были ученые, студенты разные, мы стали обсуждать это слово, что чтобы инстинкт были ученые. Ученые говорили разные вещи. Но по сути они сошлись в одном. Некая сила, некие матрицы, это называют, некая энергия, которая подчиняется животным, что есть некая. Я говорю, некая значит вы не знаете, верно? Ну да, как вы знаете? Ну некая, непонятно какая. Но какая-то сила существует. Очень хорошее определение. Это называется инстинкт. Сила, которую я не знаю. Значит, правильно сказать, инстинкт значит я не знаю. Но если вас сейчас спросят, почему эта кошка больная находит траву, если вы выздоравливаете, вы скажете, вы спросите, он скажет, инстинкт, вы скажете, а, понятно. Это не ответ. Просто это слово скрывает определение, а не поясняет. Смотрите, это ложь. Это слово скрывает. Интересный момент. Я читал одну статью Рабиндра Сруха Прабху об этом. Он историк. Доктор наук. У него есть интересные открытия. И вот одно из открытий, он начал годы войны. И нашел одно имя, очень любопытное имя. Среди Брейхи был один интересный офицер. Он делал самые жестокие акции. Уничтожение евреев. Но самые жестокие акции получали ему. Он всегда был успешен. Всегда все проходило очень гладко, спокойно, и его люди подчинялись, слушали его и не испытывали никаких проблем. Как ему это удалось? Он стал следить, как ему удалось. Такие жестокие акции он прекрасно все сделал. Никаких трений не было вообще в его команде. Оказывается, он подменил некоторые термины в словах все. Очень интересный, тонкий момент. Смотрите внимательно, как действует вот этот обман, заблуждение. Чуть-чуть подменяйте термины. Вместо того, чтобы сказать, давайте этих евреев бросим в концлагерь сейчас, он говорит по-другому. Он сказал, нужно переселить этих людей, пожалуйста. Переселение, переселение. Не бросить в лагерь, а переселение. Вместо того, чтобы сказать прямым текстом, бросьте их в печь, сожгите заживо. Он так не говорил. Говорит, ну теперь нужно особое обучение. Вот и все. То есть там была культура высокая. То, что он делал, это ужасные вещи, но при этом он делал на высоком уровне культуры. И люди принимали это как часть нацистской культуры. Как способ развития, прогресса. И вот он проводит аналогию. Посмотрите, сейчас женщина идет в клинику, если ей не нужен ребенок, то ей не скажут там, сейчас мы его выдернем там по частям, выбросим в урну. И не смогут. И скажут, ткань будет удалена. Вот что скажут. Это термин слова «скрывающие явления». Таким образом, очень много сейчас есть слов, особенно в науке, когда они скрывают различные явления. Это называется, на смысле, жонглирование словами. Но перекидывается различные вещи. Что? Это написано в Бхагавата-пуране, что век Кали, нынешний век, ученым будет считаться тот, кто говорит непонятными словами. Вы слушаете, ничего не понимаете. Какой великий ученый? Ничего не понятно, что это. Ничего. И даже не понимаете, что вас уже обманули. И другая форма обмана, которую сейчас следуют практически все люди. Никому не верьте. Делайте, что сами хотите. Вы есть Бог. У вас есть все. Не нужно никаких авторитетов, никаких духовных учителей, не нужно ничего. Не задайся кумира, ты свободная личность, понимаешь? Никаких авторитетов не надо принимать, ты сам принимаешь решение. И вас уже обманули, потому что вы приняли авторитет этого человека. Каковы? Какова иллюзия? Сколько форм лжи и обмана вокруг? А что же нужно слушать? Опять говорит, нужно услышать свое сердце на самом деле. Что же сердце говорит? И сердце вам может сказать, кого любить в этой мире. Да? Если слушаете сердце, будете любить. Будете искать при помощи любви. Не при помощи зла, ненависти, противостояния каких-то, не при помощи того, что вы кого-то отвергаете, вообще отрицаете чье-то существование, Бога, допустим. Знаете что? Отрицание равносильно убийству. Верно? Вы можете сомневаться в существовании Бога друга, но отрицать не имеете права. Это уже серьезная вещь. И сейчас, конечно, большинство людей не отрицают существование Бога, на всякий случай. Мало ли что, вдруг он есть. Потом греха не берешься. Сейчас можно весь идти в храм, в церковь, ставить свечи, там что-то молиться, как-то говорят. То есть они как-то начинают признавать, что Бог должен быть там, где-то, но знаний конкретных об этом нет. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли учение Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита означает песня Бога. Бог говорит. Вообще в самих же ведах говорится, что Бог не говорит с человеком. На равенство с человеком никогда не говорит. Это абсолютно разные платформы. Не бывает такого. Но Кришна говорит Бхагавад-гите. Почему? Источник Нараяны от Кришны. Это причина всех причин. Сарва Карана Кранана. Брахмасмита утверждает, что Кришна — это Парама Кришна, высшая личность всех личностей. Это Бог богов, так. Все привлекающие личности. Все привлекающие — это имя Бога, которое объединяет в нем абсолютно все качества и достояния. Иначе он не может быть все привлекающим. Чего-то там нет. Все привлекающие — это высшее. Выше какое-то понятие, это значение Кришна, как Ашоки, привлекает все, живое и неживое. Все как сила тяготения, знаете, естественная. Сила тяготения — это его энергия тоже. И Кришна говорит об этом, но не с обычным человеком. Вот что надо. Он говорит с Арджуной. Арджуна — его близкий друг. Кстати, вот это да. Бог, у него что, есть близкие друзья? Может, у него еще есть родственники, или дальние родственники. А враги у него есть? Значит, у него есть все. Значит, он не сопротивляющий. Значит, было бы неинтересно, если бы он был одинаковым, приятным, только, знаете, он разный. Он может быть очень твердым. Он сражается первым, убивает его, всегда успешно. Всегда выигрывает схватку. Он убил когда-то, знаете, вчера не кошельку в форме человека льва. Убил когда-то демона Хираньякшу в образе вары. Ветка, трансцендентная. Вселенские битвы были. Это древняя прошлая вселенная. На этой земле он убил Дантавагу, Шишупалу, Джарасанху, Пайвор. Советовал убить. Акхасуру, Путану. Русские веды утверждают то же самое. Путану он убил. Демона Цапру, Вацасуру тоже. Там и там упоминается одна и та же информация. Только там это кратко описывается, то есть трудно понять, о чем там речь идет, то в индийских ведах это раскрыто полностью, еще комментарии ачарьев, то есть это очень разработанное знание, великолепно представленное, ясным образом, что у Бога бесчисленное количество форм, имен, качеств, и это остается при этом личность. Одна индивидуальная, верховная личность. Не та личность, о которой мы думаем, а верховная личность, высшая личность. То есть личность, не имеющая никаких недостатков и ограничений, пределов. В санскрите это слово означает ананта-рупа, что это форма, но границ у нее нет. Но это тем не менее форма. У него не бывает центра и периферии, как у нас. Есть центр, а есть периферия. Но В мире Бога нет этих понятий центр, периферия. Везде центр. Так же, как в любой части пространства есть вся информация Вселенной. Это уже физики знают тоже. Что-то вроде сродни этому. Даже на более тонком уровне материальном эти законы уже меняются, видите. А у нас здесь с вами есть периферия, есть центр, есть эпицентр и так далее. От чего мы зависим. Но Кришна находится всюду одновременно, безгранично. И в то же время есть своя обитель. Солнце — это все его энергия, оно всюду. Электричество — тоже энергия Солнца. Откуда он вырабатывается? Это энергия Солнца потом вырабатывается. В дровах есть огонь, энергия Солнца, в воздухе, и везде эти процессы, пара, облака, все проявление Солнца. Верно же? И можно сказать, что все это энергия Солнца. Но само Солнце отличается от света. Видите? И Солнце, и не Солнце. А здесь название этой философии — Чинтья Пхеда Пхеда Татва. Непостижимо единство и отличие одновременно. И единство с Богом и отличие. То есть Он не отличен от своих энергий. Вернее, энергия не отлична от Него. Это Его энергия. Под Его. Но Он сам выше, Он обладатель. Он еще и независимый. Поэтому понять Кришну очень трудно. И в то же время легко, потому что Он напоминает человека по своей форме. Когда Он был на планете 5000 лет назад, многие видели, что это могущественная личность. Просто видели, что это личность, человеческое существо. Но преданные знали, что это кто это на самом деле. Йоги знали, что это сверхдуша Вселенной. Скажем, монахи, материалистические цари думали, что какой-то сильный царь, который управляет дварах, этим город, могущественный, как это личность. А близкие его друзья думали, что это очень прекрасный человек, прекрасная личность, прекрасная душа, близкое существо, объект любви и так далее. То есть по-разному может быть Бога. Но суть в том, что видеть его можно именно посредством любви. Настолько, насколько мы имеем любовь к Богу, настолько мы видим истину этого мира, причину этого мира. Потому что причина этого мира — основа, она позитивная. Она высшая позитивная основа. Все держится на энергии Бога. Это позитивный принцип. Все благой принцип. Однако из-за несовершенства, отделенности от Бога, из-за невежества люди совершают такие поступки, которые страдают сами. Тоже по закону Бога. Бог не посылает нам плохую судьбу, если мы совершаем плохой поступок. Он к нам лично не обращает несчастья. Он создает закон, как есть закон, это же уголовный кодекс. Если вы что-то нарушаете, автоматически попадаете под наказание. Это автоматически происходит, абсолютно, по отношению к любому человеку. Закон не виноват в этом. То есть закон так мироустроен, что человек отвечает за каждый свой поступок. И если мы хотим улучшить свое существование, то, конечно, нужно улучшить поступки. А как? Изменить речь. Как? Изменить мысли, желания, цели. То есть мы можем начать с небольших вещей. Просто пожелать чего-то большего в своей жизни. Затем ее возможно. Сначала желание. Чтобы появилось желание, необходима вера. Собственно, вера и желание — это одно и то же, это синонимы. Кто-то говорит, Бога нет. Почему? Просто не хочет. Это недоказуемо, что Бога нет. Также недоказуемо, что Он есть на уровне логики. Это просто желание. Если вы желаете, вы открываете. Если вы не желаете, то найдете кучу аргументов, что Его нет. Это просто вера, желание. Это наука. Но с другой стороны, конечно же, это доказуемо очень легко. Бог — это бытие. Есть такая сторона. Бог — это бытие. Все это существует, это и есть Бог. Все вместе взятое одновременно. Все энергии сразу. Это тоже где-то Бог во Вселенской форме. Поэтому не так, что мы не видим Бога. Мы видим, мы не узнаем Его. Он такой большой во Вселенной, что мы не видим Его, да. И такой маленький в сердце, что тоже не видим Его. Вот. То есть наше несовершенство. Между этим мы что-то видим, воспринимаем, а вот большое не видим, и малое тоже не видим. Поэтому это неуловимо. Причина и проявление космического для нас непостижимы. И тем не менее, говорится, что вера передается как апорушея, сверхчеловеческое знание, на слух. Когда мы не видим, можем только услышать. Ну, это же просто понять. Если мне интересно, что там сейчас в фойе происходит, что это за шум, я буду спросить кого-то, скажите, и по звуку получить знание, вот и все. Это же просто наших отношений, доверие. И поэтому знание о Боге, знание о Кришне придется по цепи ученической преемственности. От учителя к ученику. Учитель, прежде чем передать эту науку, должен убедиться, что сердце ученика чисто, достаточно чисто, есть условия. Это не передается людям завистливым, эта наука. Если кто-то завидует, значит, не любит. Бога. Любовь и зависть – антонимы. Если есть зависть, нет любви. Если любовь, то нет зависти. Что-то одно. И пока человек завидует Богу, эта наука не передается. То есть ученик не квалифицирован, если он имеет зависть. Как только он сходился от зависти, он может получить трансцендентное знание. Именно в той степени, как он чист. Отсюда это честно. Если вы общаетесь с честным человеком, то, естественно, он принимает мне все, что угодно. Это честный человек. Кто такой честный человек? Он скажет, делай так, и вот это будет хорошо. Все, он больше ничего не скажет. Он больше ничего объяснять не будет. А как же вы поверите ему? А потому что он сам хорошо себя чувствует. А сам сейчас. Это единственный аргумент. Нужно слышать от того, кто уже, ну, что-то вроде как, если человек ищет брод. Реку перейти нужно. Но он боится, река, может, глубокое течение унесет его. Нужно найти ее, он не знает, где его мечется. Но там видит человек на том берегу, выжимает одежду. Видно, что он только что пришел увидеть. И этот человек говорит, вот тут иди, вот здесь проходи, здесь пролежь, все нормально. И звук авторитетный, верно? Почему? Потому что видел мокрый, он только что сам из реки вышел, все ясно. Я могу воспользоваться этим советом. А если вы мечетесь по берегу, ищете брод, какой-то человек подходит на этом же берегу, ну вот, вот тут можно попробовать, иди, посмотрим, что получится. О, нет, простите, опасное дело. То есть, если учитель говорит, делай так, и ты будешь счастлив, должен смотреть на учителя, сам он счастлив? О, да, у него проблем таких нет, у меня. Поэтому я, похоже, должен делать то, что он мне говорит. Вот это есть критерий. То есть звук авторитетный, когда исходит из осознанного. Из осознанного понимания, пережитого понимания. Таким образом мы можем узнать все, что угодно, если мне просто источник знания. И трансцендентное знание и означает, нужно найти источник знания. Что такое источник знания? Слушайте внимательно. Источник знания и цель познания одно и то же. Источник знания, еще раз, и цель познания один и тот же. Это одно и то же. Цель познания – Бог. Источник знания – тоже Бог. Все ясно. Что же делать? Теперь найдите человека, привязанного к Богу, и общайтесь с ним. Какие симптомы привязанности к Богу? Думать о Боге, говорить о Боге, служить Богу. Ум, речь, поступки, занятость, служение Богу. Все, можете слушать этого человека. Это честный человек. Если человек думает одно, говорит другое, делает третье, как можно слушать? Если он сам часто меняет мнение, как ученые, то одна гипотеза, то другая гипотеза. Они постоянно меняют мнение. Таким образом, авторитет разрушается науки. Люди сейчас все больше и больше забывают об этих научных всяких поисках. Ему уже не дает им как-то деньги найти, там как-то выжить, чтобы построить себе детей и ставить. Наука сейчас уходит уже на задний план. Прабхупада предсказал это, когда его спросили еще в 70-х годах. Как долго наука еще будет обманывать людей? Он говорит, недолго. За 50 лет все прикинет. За эти ближайшие 50 лет люди потеряют веру в математическую науку, а некоторые осознанные. Которых обмануло, что жизнь произошла от сочетания химических веществ. Вы можете сейчас сказать, мы современные люди, мы давно уже эти вещи не читаем, мы давно в эти вещи не верим, вы ошибаетесь. Именно так и действуете, как набор химических веществ, потому что они сначала создали теорию, а потом сказали, жить согласно этой теории, и образ жизни сохранился до сих пор. Теории забыты, а образ жизни сохранился до сих пор. В этот спор живете и думаете, а вдруг это теория случайности? Что случайно происходит? А вдруг? Это атеистический ум. Ничего вдруг не бывает. Все согласно высшему разуму. Даже травинка не шелохнется, без воли Бога говорит. Это атеистическая пропаганда, атеистическая наука, она просто создала образ жизни, эти беспокойства, эти страхи, эту борьбу за существование вдруг. И это выживание, это дарвинская теория. Может быть, мы ее не изучали, но мы живем по этой теории сейчас. Все. Мы уже ее усвоили из поколения в поколение. Теперь нужно понять, что есть источник всего, есть высший разум. Однажды ученики пришли к Прабхупаде в Америке, сказали Прабхупаде чудовищные новости, страшные. Они создали такой ядерный потенциал, русские американцы. Что если взорвать его в одном месте, планета расколется на части. Вот сейчас такое происходит в мире. Очень опасно. Напряжение серьезное. Они столько оружия создали. Они хотят убивать друг друга. Что если взорвать в одном месте, планета просто расколется на части. Пропадал спокойно сказал, нет. На это нужно еще санкции слышать. Они не смогут взорвать планету. Надо же санкции слышать. Вот так. Никакого тризма, никакого вдруг. Итак, нужно знать время, в котором мы живем. Не нужно все время бояться чего-то или ожидать. Мы должны знать, что сейчас время распространения духовного знания. Очень хорошо, если мы к этому подключимся. Будем рассказывать людям о ведической культуре, о том, что такое душа, что такое сверхдуша, что такое Вселенная, что такое время. То есть эти вещи называются апарушей, они недоступны для восприятия, но они подробно описывают советы. Если мы сможем применить это на практике, мы видим, что это очень хорошо. Это будет серьезное доказательство истинности того, что мы читаем и изучаем веды. Иногда мы людям говорим о реинкарнации. Но все же, даже мы это все объясняем, кто-то не верит в это. Но кто-то принципиально не понимает, потому что у него другие убеждения, другая религиозность. Неважно. Но зато спрашиваю. Есть другой подход совсем. Не то, что я помню, не помню, видел, не видел, не важно, что делать. Об этом вообще не нужно говорить. Мы принимаем, потому что это разумно. Веды принимаются на основании разума, а не на основании экспериментов и каких-то спекуляций, смысл думать. Почему это разумно? Если человек думает, что он живет одну жизнь, далее что он думает? Только посмотрите, к чему человек приведет. У меня жизнь, да. Я должен как можно больше взять от этой жизни. Никак. А потом мне плевать, что после меня будет жить. Я один раз живу. Да после меня хоть поток, мне все равно. Это теория. А она полезна, скажите, теория? Одноразовая жизнь. Без всякой ответственности. Если не отвезли, делай что угодно вообще. Жизнь одна, понимаете? Прожили ее со вкусом. Оторви все, что возможно оторвать. А там плевать на будущее. После меня какая она? Смерть. Все, конец. Никакой беды. Ну и посмотри, к чему эта теория привела. Где же истинность этой теории? С позиции разума она абсолютно неверна, она вредна. Позиция разума, применение нет. Возможно, это интересная теория, но применив, мы видим, что она ложна. Она создает хаос в обществе людей. Борьбу за выживание она обостряет. Теперь раскрытие реинкарнации ребенка, как вы видите, ребенок сразу изменится. 5-6 лет, 7-8 лет, рассказывайте, вы видите, они станут уже другими. Очень полезная вещь. С позиции разума нужно проповедовать реинкарнацию людей. Неважно, верит или нет, не верит. Понимают или не понимают. Это полезно. Вот такой подход я говорю. Orthodox practice. Правильная практика. Не orthodox, правильная доктрина, выдумка, какая-то теория, догадка, которую надо еще проверять. А orthodox practice. Все, что веда преподносит, все, что Священное Писание говорит, это практично, применимо, полезно. Например, не убить. Хорошо или плохо? Они могут говорить все, что угодно сейчас. Почему нельзя убивать животных, если мы хотим есть, если это вкусно. Но насколько это полезно? Что говорит физическое писание? Если вы не видите, что у животных есть душа, следующий этап, вы забудете, что у человека тоже есть душа. Сейчас развязать войну или взорвать какой-то дом, не проблем. Потому что люди забыли о душе. Что человек это тоже душа, это тоже забыли. Почему? Сначала смотрите на животных, как неодушевленный предмет, а потом так же на все. Это приносится реакция постепенно. И честно, сам жертвой этой теории. В чем же польза этой теории? Один вред. Дарвин говорил, эти животные выживают, смотрите, глотки грызут друг друга, и вот так и есть прогресс. Вот так они выживают. Простите. Дарвин не все видел, не все наблюдал. Например, Дарвин не был в Антарктиде. Он что не знал о пингвинах. Знаете, как пингвины выживают? Уму не постижимо. Совсем не так, как сказал Дарвин. Пингвиниха откладывает яйцо пингвину на лапы. Минус 8 градусов. Знаете, что такое минус 8 градусов? 70-60 градусов, 50 градусов. Антарктида. Если яйцо отложить на снег, конечно, там мгновенно крылья лед. На лапы пингвину, и пингвин своим брюхом закрывает его полностью. Он так стоит. Знаете, сколько времени? Около 3 месяцев. Он так двигается. Все. Он не вынимается. Как он выживает, скажите? Дарвин чего-то не понял, похоже. не все зависит. Даже пингвинцы никак вполне связаны с отцовством. Нам нужно еще получить эту глупость на пингвинов. Сейчас современные мужчины, они недалеко от пингвинов. В этом плане. А пингвиника, она уходит в море, и там она ест рыбу, накапливает там необходимые элементы, чтобы кормить потом этого взлупившегося птенца. Этот пингвин еще, когда он взлупляется, еще с ним ходит туда. Знаете, что он замерзнет, не выдержит. Вот зебра. И львица охотится. Львица упрыгивает, и зебра, она может убежать, она быстро бегает. Но рядом с бревном, и зебра бежит сзади. Она не обгонит ребенка. Она думает, пусть лев львица съест меня, и ребенок спасет. Как же они выживают на свете? Интересный был случай. Одно соревнование. Я не помню, где, в какой-то стране, но там были инвалиды участвовали в этом соревновании, 100 метров. Ментальные инвалиды, разные инвалиды, но тоже у них там есть спортивные состязания, или умственно отсталые люди бывают, еще какие-то, ну и тоже с ними работают, занимаются, как бы живут они сразу полноценной жизнью. Вот такое соревнование. Странно, пикируют на 100 метров на дистанцию стали 9 человек и убежали. Очень старались все прийти вперед, получить золотую медаль. Но один мальчик, пробежав каких-то несколько сотен метров, споткнулся сильно и упал. Очень сильно упал. И сел и стал плакать. Все остальные 8 остановились. Они глупые, ментально больные. Они остановились, вернулись к нему. Кто-то обнял его. Ничего, не больно, все нормально. Не, нормально. Подняли его под руки и все взяли, пошли к финишу. Вот так. Зал весь встал, начал хлопать. Вот это было соревнование. Люди что-то почувствовали. Получились почему-то от глупых людей. Посмотрите. Кажется, наш разум какой-то странный бывает. И кто-то нас так научил думать вообще, что человеку волк, что есть эволюция, что есть борьба за выживание, что война это прогресс в мире. Знаете, слышали об этом? Война это прогресс, это же Дарвин доказал. Это все навязано безбожие, дорогие мои. Поэтому так важно понять, что я маленькая частичка, а не Бог в этом мире. Вот такая вот, одна частичная, всего лишь мясо. Мне не видно, почему это все забыло. И ученые гордятся, они там вылетели в космос куда-то на орбиту. Покорили космическое пространство, написали это. Мы покорили космическое пространство. Да и не снилось, что это такое космическое пространство. Это не океан даже. Это воображение укладывается, что такое космос, Вселенная. Вот тут микроб сейчас сидит, на микробе не подпрыгивает. Да? Он тоже покоряет пространство этого зала. Он очень любится. Тоже медали получает. Присуждает героев. Труда там какого-то, героев Советского Союза. Ну, кто-то не прыгает, но видите, кто покоряет, есть свои идеи, как покорить космос, пространство. И человек такой гордый. Такой маленький, смотрите, а гордость, если ему предложить место Богу, он не откажет. Ну, смелость, за него этот трон. Наверное, учат знанию. Смирение – это продукт знания. То есть уже большая, есть большое целое. Я – часть целого. Часть целого служит целому. Часть целого. Служит предназначение. Все части тела, служение выполняет свои функции. Тогда это становится целым, целым, ценным. Палец связан с телом, очень ценен для меня. Согласны со мной? Если он заболел, уже потратили сколько угодно денег на него. Да хоть 100 тысяч долларов потратить на него в процессе лечения. Это часть нашего тела. Но если он отдельно от тела, можете что угодно делать, ходить к нему, никого этого не интересует. Человек, отделенный от Бога, никому не нужен вообще. Со своим Божьим эго, личными представлениями, только помеха в обществе, как он нужен. Вот так. То есть без Бога человек практически ничто. Поэтому Гите говорит, при всех обстоятельствах, Кришна говорит, что будь йогом, будь связан со мной, связан с Богом. Йога – часть связи. Главная связь, когда мы уже обучены думать о нем, это уже связь существует. Размышления. Но для того, чтобы думать, нужно знать его. Чтобы любить, нужно знать его. Но не можем любить того, кого мы не знаем. Не имеем представления такого. Любовь, она очень личностна, конкретна. Если вы кого-то любите, вы говорите, я вот люблю человека, и выхожу замуж. А кто этот человек, спрашивается? Как его зовут, где работает, сразу вас фотография, как он выглядит. Любовь очень конкретна, должна сразу конкретно показать личность. Любовь, она сразу конкретна. А вы говорите, нет, еще не знаю кто, фотографии нет. Но чувство, как вы влюбились, и выхожу замуж завтра. Как такое может быть? Люди говорят, я люблю Бога. А кто такой Бог? Понятия не имею. Это несколько сентиментально, хотя это неплохо уже. Попытка есть какая-то. Хотя бы, ну, какое-то расположение к нему иметь. Но все же любовь требует конкретных знаний. Если мы любим, мы сразу пытаемся понять человека, узнать. Мы общаемся очень, постоянно общаемся, всю жизнь общаемся друг с другом, так понять не можем до конца. То есть любовь означает целый процесс отношений. Это сразу интерес. Я, кажется, люблю Бога, но Бхагавад-гиту читать не буду. Но это самая большая информация о Боге. Больше вы не найдете в мире ни одного источника, либо столько о Боге писалось. Вообще нет. И люди, многие говорят, нет, я люблю Бога своего. У каждого свой Бог. Его уже на части разбирали давно. Теперь его вместе собрать еще нужно, понимаете? Невозможно собрать вместе. Так важно, чтобы Бог был один. Опять же, разумно. Мы будем жить в мире. И там, где больше информации о Боге, идите в эту сторону. Если вы хотите найти своего отца, кого будете слушать? Того, кто приблизительно знает, где он находится. Или теоретически догадывается, где он может быть. Или кто конкретно вот только что из этого дома пришел, поэтому адрес, кто эту улицу знает и говорит ему конкретные вещи. Но когда он говорит конкретные вещи, можем бутовать. Ну, простите. Как ты делал за вас здесь? Я спрашиваю. Вот так. Вот туда на этот поворот, такой троллейбус, такой трамвай конкретно, вот столько остановок, там выйдешь потом налево, точно будешь на вокзале. Ну, простите, вы так говорите вообще безапелляционно. А я, может быть, хочу, нет, больше остановок проехать. А не три, а четыре остановки. Я свободный человек. Почему вы так заявляете? Три остановки мне нужно проехать. Вот вы именно там, потом налево, а вы направо. Подожди, вы на вокзал куда-то ходите, или вы просто гулять собираетесь? Это разные вещи. Конечно, можно на вокзал пойти и в другую сторону совсем. Земля круглая, вы вернетесь все равно к вокзалу, безусловно. Но если вам срочно на вокзал нужно, то вот точно, две остановки, вот такой поворот, вот туда так. Вот. Люди бултуют часто, они думают, Бога не понимают вообще, и на конкретные вещи говорят, но повторяют Хари Кришна Мантру, говорит, почему, с какой стати? Я, может, хочу что-то другое повторять. Абракадабру. Какая разница вообще? Они не приучены к дисциплине духовной. А дисциплина только там, где деньги сейчас. Там, где денег нет, никакой дисциплины. Итак, слово Бога — это закон, и мы должны передавать этот закон. По цепи ученической преемственности не от себя, ни в коем случае не от себя. Закон, он передается не от себя, а имени духовного учителя. Мы должны всегда указывать на тех, кто выше нас, тогда люди будут к нам хорошо относиться. Не так, что еще Мессия появился, пророк от себя что-то говорит. Нет, это ненадолго. Это опозорит эту ситуацию вообще. Он вниз упадет этот человек, кто себя определенно представляет. Он должен чувствовать себя слугой Бога. Слуга, слуги, слуги, слуга, слуга духовного учителя. И что я знаю? Ничего, он только повторяет духовного учителя. Я просто говорю, что он говорит. Пропадает пишет. Есть честность. А я служу этой преемственности. Это называется честность. Почтальон должен быть честным. Согласны? Вот он, денежный перевод на 1000 долларов. Что он должен сделать? Он должен ровно столько передать, не добавляя, не добавляя ничего. Это роль почтальона. Сам он не богат, может быть, но у него цельное послание. Вот человек — это не Бог, не Бог. Но он может дать Бога, если он предан Богу. Если он дает любовь Богу, он может дать Бога. Хотя сам он не богат. Это преемственность. И главное — чистота, честность. То, что услышал, передавая. Кришна говорит, Бхагавад-гите. Я источник всех духовных и материальных миров. Значит, что мы должны говорить? Кришна – источник всех духовных и материальных миров. Должны повторять, как это Бог сказал, чтобы люди знали. Кришна говорит, предайся мне. Я должен все повторять. Предайте Кришне. Я не должен повторять, предайся мне. Там написано, предайся мне. Ну хорошо, я говорю, предайся мне. Это искажение. Предайся ему, кто говорит. Может, вы удивляетесь, что это неудачный пример. Например, удачный. Я в Индии столкнулся с этим человеком, который тоже читал Бхагавад-гиту. Поезд встретились с ним. Он увидел наши одежды из России, очень радовался, что это Хари Кришна Хари Рама. О, здорово. Я тоже читаю Бхагавад-гиту, говорит, знаете, стал цитировать стих. Ахам, сорвайся правого мата, сорвам правого. Вот этот самый стих. Ахам, значит, я. Я источник всех потерянных духовных миров, Кришна говорит. И он сидит, знаете, как это нужно понимать? Ахам, я означает. Я источник духовных тренингов. Я сначала не понял, о чем он говорит. Потом стал догадываться. Еще не верил. А потом, чтобы все это было читано, он считает, что это относится к тому, кто читает эту Бхагавад-гиту. Ахам, вот теперь я понял, кто я. Ахам, я источник тренингов. Вот она и вот он мне об этом говорит Бхагавад-гиту, понимаете? Я спросил, простите, это кто вообще говорит Бхагавад-гиту? Кришна ли ты говоришь? Кто? Кто рассказывает? Кришна ли ты? Это же Кришна себе говорит, почему здесь ты вообще? Ты к этому какого отношения имеешь? Ты что, творил это никогда вместе с Богом или до него еще начал? Подготовил почву. То есть люди каким-то образом могут вот так же понимать. Сейчас эта философия так распространена, я есть Бог. Немножко там чего-то узнал, немножко научился лечить, немножко кого-то не долечил, и уже Бог. Все. Эти экстрасенсы, все остальное, это все хорошо. Никогда не думайте, что они становятся богами. Этого недостаточно просто лечить людей руками, чтобы быть Богом или создавать какие-то предметы в ладонях. Нет, это нормально, что кто-то что-то может делать квалифицированно, но плохо то, что становится на место Бога. Место Бога уже занято. Вот несчастье. Для большинства людей. Несчастье это несчастье. Я все-таки надеялся, все-таки лелею. Оно занято место. Вот в этом все проблемы. Но наше место с вами никто никогда не займет. Никто. И еще неизвестно, какое место лучше. Место у Бога или наше место, как это будет. Но мы служим Богу, да, мы слуги Бога. Но много ли можем мы послужить, внимание слуги. А кто кому больше служит? Мы Богу или Бог нам? Еще неизвестно, кто лучше устроится. Ну, сами подумайте. Ведь Бог тоже отличается, если мы служим. Он не мертвый камень. Он реагирует на любовь. Он отличается в соответствии с своим положением. Мы что принесем в своих ладонях? Богу. Да, много мы принесем, конечно. 50% зарплаты, 10% вот и все. Очистили его. Вообще без денег сидит. Да ему абсолютно все принадлежит, боже мой, все деньги во всех карманах одновременно. Он ничего никогда не теряет. Это вы теряете свои деньги. Он никогда не несет свои деньги в другой карман пришли. Это его все деньги. И золото, и все, и все стихии, и весь этот мир, все. Что мы можем принести, кроме любви? А любовь он ценит. Вот от любви он никогда не отказывается, а все остальное ему не нужно. Если любовь он примет, хорошие вещи. Он пищу принимает с любовью. Он слова молитв принимает, там есть любовь. Он сразу слышит, но отвечает-то он в соответствии с своим положением. Как ответит уму непостижимо? У него руки получше. У него вселенские руки. Знаете, у него миллионы рук говорит с Бог. Сколько угодно рук. Если он что-то хочет дать, сможем, сколько мы можем взять вообще? Двумя руками. Вот такие отношения. Так что расстраиваться не нужно, что место Бога занято. И слава Богу. Нам меньше проблем. Все это поддерживать, творить, знаете, вы хотите что-то? Слишком много проблем, неспокойно. Гораздо легче просто жить спокойно, ни о чем не думать, служить Кришне, получать все, не знаю, даже откуда все приходит. Как дети, не все получают в традиции, даже не думают себе, не продолжают. В этом есть что-то прелестное. Но не думайте, что это невежество. Тот, кто сознает Кришну, он знает все необходимое. В любой момент он может знать то, что ему необходимо, потому что рядом Кришна, источник знает. Так мы должны узнать о себе от Кришны, от Творца, от Источника. Мы сами не сможем понять, кто я есть, без Бога. Но процесс самоосознания движет и познание Сверхдуши, познание Бога. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы распространяли Бхагавад-гиту, когда его спросили, вы что, еще одну религию привезли на Запад? Вы знаете, только религии. И вы еще одну религию там привезли? То нет. Я вам пришел сказать то, что вы давно забыли. О том, что Бог — Личность, он имеет чувства, у него есть эпизик, с ним возможны личные отношения. И эти отношения вечны. Мы забыли, что Бога нужно любить как Личность по-настоящему. По-настоящему. Не так, чтобы прийти в церковь, поплакать о грехах, а веселиться по тебе странам будет. Нет, и веселитесь тоже с Богом. Не надо никуда уходить. Только водку он не пьет, правда. Не знаю, как веселить без водки, поэтому люди не любят в церкви веселиться. Там водки, нельзя водки, это кощунство. Ну, в ресторан. Но в духовной жизни человек все с Богом делает. И плачет, и смеется, и веселится, и день рождения справляет, и похороны справляет. Все, да, Бог всегда с Богом. Это жизнь сознания Богом. То есть, да? И, конечно, это настоящее веселье будет. Если веселье с Богом, то настоящее веселье. вот как они веселят. Они теряют память, они напиваются. Потом говорят, какой был праздник потрясающий. Ничего не помню. Вообще, как свинья, ничего не помню. Помню, что вот, вот потерял сознание где-то. Вот это помню хорошо. А остальное ничего не помню. Ну, праздник удался на славу. Вот и все. Вот и все веселье. Значит, за здравие больше за упокой. И гордятся. Настоящий праздник – это чувствуете просветление, счастье, которое увеличивается, но никогда не уменьшается в сознании Кришны счастье, но углубляется, не исчерпывается, потому что источник не исчерпает. Но если мы хотим счастье получить в семейной жизни, не так много, быстро исчерпается. Чувства быстро устанут и привыкнут друг к другу. Быстро просвещаются. Чувства просвещаются, это закон. Ну и потом что будете делать? Скучать, быт заезд. Дети орут постоянно. Разве это дети, вы говорите? В сердцах они называются. Вроде вы и любите, все время вы сильно устаете, это сильно, серьезное время. Жить с одним человеком всю жизнь, попробуйте. Много ли вы из него еще выжмите чувствуете наслаждение? Уже выпустите его наизнанку. Еще каплю хочу, еще хоть немножко. Еще, потому что я тебе выпущу до конца, я тебе жизнь все-таки испорчу. Ты мне всю жизнь угробил. Вот так они друг друга эксплуатируют. То, что мы хотим быть счастливы, но сколько можем дать этого счастья? Да давать-то мы не хотим, мы хотим только брать вас немножко. Поэтому семейная жизнь без Бога, если она не освящена, она быстро исчерпывает себя. Мужчина и женщина от любви до ненависти один шаг делают. Это известно. Тем более в современном мире сейчас так много вариантов, так много партнеров появляется у людей. Что семья утеряет эту святость. Такое особое чувство ценности. Почему? Нет высшей цели объединяющей, нет общего объекта любви, ради которого многие это делают, и брать оттуда силы и поддержку. Любовь без Бога, она приходящая. Но если вы любите Бога, можете любить людей. Это никогда не кончится. И семейные традиции, и дети, и все остальное. Природа только устроила очень мудро, чтобы человек не был эгоистом. Эгоистическая любовь. Сколько можно выбрать? Сколько раз, сколько у нас шансов есть в жизни выбирать себе любовь? Только один раз. Может быть, своего мужа, которого вы любите, или жену, который хорошо вот получил. Вы хотели, пожалуйста, вам повезло. Такая же тоже хотела, пожалуйста, выбрать. А уж детей вы не выбираете. Ну как вы делаете? Они же рождаются, какие есть. Всякие могут родиться дети. Больной ребенок может родиться. С плохим характером может родиться. Все что угодно бывает. И вы не выбираете, будете любить, как у вас есть ребенок. А вы думаете, дети еще друзей приедут домой. Но вы их тоже не выбирали, правда? Вам что они вообще не нравятся, а вот ребенок не может, вдруг его все, вы должны принимать. Должны и принимать. А потом он еще и невесту приведет, которую вообще не ждали, даже близко, и у вас такого воображения не было. Или она там такого мальчика приведет, что не дай Бог. И вы любить должны и этих еще. Принять как близких родственников. Теща и зять известные, это известно в народе, всему народу, что это теща еще такой зять. Нужно принимать. А потом внуки пойдут, вы их тоже не заказывали. И вы должны все принимать, принимать и принимать, принимать. А выбор только один раз у вас был. Если вы так живете, скажем, 500 лет или 1000 лет, то уже будут все ваши родственники. Всех нужно принять. Большая семья существует. Но мы мало живем, мы не успеваем понять, что нужно большой семьи. Но внуки, правнуки уже теряем к ним интерес. Все, никогда я принесу, все там уже сами делают. Мне уже все равно, все мои дети, все. То есть любой, я уже готов, жизнь научила. Уже столько шишек на голове, что не все равно. Любой проходимец, мой ребенок, все хорошо, договорим. Что от них еще ждать нужно? То есть любовь бескорыстная, видите, родительская любовь, она бескорыстна. Супружеская не бескорыстна, а родительская бескорыстна, значит, ставится выше веда. Святое – это мать, сын, самые святые отношения чистые. Материальные, ну там тоже есть свои недостатки материальные, выгода от ребенок существует. Но это пример святости нашей жизни. И далее это нужно развивать. Далее, если вы думаете, что Бог мне как сын, это тоже что-то. Это что-то духовное, это что-то необычное. А это возможно. Бог может быть супругом, может быть сыном, может быть другом, может быть господином, можно быть в нейтральных отношениях. То есть пять раз существует с Богом отношения. Все эти раз отражаются здесь, но тоже личности, супругов, друзей, начальство хорошее, детей, Это вкусы, разные вкусы. И благодаря вкусам мы чувствуем счастье, друг хороший, супруг хороший, начальник на работе потрясающий. И это счастье, вот этот вкус. Откуда? Изначально, что из Бога. Но есть разница. Если здесь друзья временные, супруги временные, то эти отношения с Богом вечные. Бог такой друг, который вас никогда не предаст, не забудет. Такой супруг, который никогда вас тоже не предаст. Это был Господь, который заботится в любом случае о вас, где бы вы ни были. Если даже смените тело, Он вас найдет. Не оставит. Вот это отношение к Богу. И они достижимы реально, если мы принимаем процесс авторитетно, согласно парампаре. Не думайте, что Бог — это что-то недоступное вообще для нас. Нет, это естественно, это самое естественное высказание. Хоть Бог — это любовь, все мы его ищем. Просто, конечно, есть большая разница между нашим материальным существованием и духовным бытием, но она постепенно растворится, эта разница, потому что есть душа. Это все придет в норму. Это кажется сначала чем-то практически невозможным. Нет. Это самое естественное, самое близкое для нас состояние. Это любовь. А жизнь наша все равно временна в любом случае. Несколько десятков лет все кончается. Поэтому сожалеть не о чем. Нужно эти годы использовать по назначению. Ортопрактис. Практикуете, получаете результат. Все. Не нужно долго думать о этом. Попробуйте, сами увидите. Что процесс прекрасно работает уже. Многие до нас достигли этого состояния по уровню. Высочайшие любви Бога. Просто повторяя Харе Кришна, мантру, имена Бога, мы будем прогрессировать очень быстро. Опыт всех мудрецов доказывает. Хорошо, Харе Кришна. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Если хотите, записки или устно, как пожелаете. Сначала шравана услышали, потом киртана повторяли. Например, сейчас вы слушаете шравана, а я повторяю то, что читал Бхагавад-гите. Слышали тоже, да? Киртана. И в результате атмосфера наступает смарана, пометование, медитация. Сосредоточенность пометования. Вот когда вы читаете, это становится к смарана. Вы вспоминаете то, что вы слышали. То, что условно было у нас тут пережито, вы вспоминаете по книге. Это смарана. Это процесс глубокого размышления, когда вы читаете. Когда киртана, звук создает образ, это очень могучное средство, простое. Самого, как же, слушаем, ярко, переживаем, на слух легко. Читать труднее, потому что требует уже, потому что человек уже слышит, уже получил. И мозг размышлять не затем читает. Если человек не слышал, он может даже читать Бхагавад-гиту с комментариями, ему будет очень трудно уже понять смысл. Сначала уже не слушать. Да. В основном ученые не так действуют, как сейчас вы сказали. Это ученые очень уже преданные люди, чистые, чистые, духовные люди. А ученые-материалисты не по-другому сегодня. Приходят на лекции, слушают внимательно, смотрят на доску, записывают все. На вас вообще не смотрят, насколько я понимаю. Все переписывают, вообще на вас не смотрят и уходят. Потом приходят домой, разбирают записки, что-то начинают на это работать. Все, вот это ученые. У них нет преемственности, нет состояния связи, связанной с тем, что излагает. Нет предания какого-то. Благодарности, так скажем. У них у материалистов это отсутствует. Они что-то слушают и просто потом начинают что-то на основе этого с вами разобрать, что выдавать свое. Это главное назначение. Что-то свое нужно потом сказать. Потому что если вы повторите за кем-то, то вы уже не ученый, вы последователь. Если вы что-то на свое изобрели, тогда вы ученый, тогда вы, на вас обратят внимание. Как? Как чувствует связь с Параматмой? Как отличить голос Параматмы от голоса ума? Это невозможно сейчас отличить голос ума от голоса Параматмы. Сейчас невозможно. Сейчас нужно учиться слушать. Если мы еще не можем слышать ушами, то тем более мы не можем отличить внутренний голос. Сейчас мы учимся слушать ушами. Это процесс, который займет какое-то время. Это йога. Если практикуете принципы чистоты, ежедневную медитацию, слушаете, процесс будет хорошо работать. И вот когда ушами услышите до сердца, вот тогда услышите Параматму. Когда все слушаете проникнуть вглубь в сердце, тогда вы это сможете ощутить. И можете опираться на эту голову или после. И он вас не подведет. Интересный был опыт одной же в Риге давно. Одна преданная, она услышала лекцию там о Параматме, утренник от Бхагавата. Говорили о Параматме очень много. Она пошла на санкиртану и в тот день называла людей всех по именам. На улице. Всех. Люди сильно удивлялись, вы меня знаете. Говорит, нет, я не знаю, Параматму знаю. Что такое Параматма? Вот это не знаете, что есть Параматма, Бог в сердце каждого живого существа. Это источник знания. И она говорила, каждый раз, ну, ничего не золотое имя какого. В течение дня это не поделилось с твоими. Хорошо. Так бывает. Параматма всех знает. Но сначала мы должны учиться слушать ушами. Действуйте согласно своей реализации в себя. Это будет правильно. Мы не должны действовать сразу на уровне совершенства, мы должны действовать согласно своему уровню и учиться по совершенству. Вон там человек упал, вон там. А встать хочет вон там. Это невозможно. Вот оттуда вы поднимаетесь. Вот оттуда идите. И поднимайтесь. Все будет хорошо. Если вы прогрессируете, вы действуете правильно. Вы не совершенно действуете, но прогрессируете, значит, вы поступаете правильно. Важен прогресс. Даже кто-то находится очень высоко и не прогрессирует. Он в худшем положении, тот, кто внизу и прогрессирует. Важен прогресс, не положение.
Голос совести, который мы можем услышать, это продукт нашего ума, разума, нашего истинного я, или робко пытается пробиться и нам
что-то сказать. Иногда не робко. А прямо говорит свинья, я прям слышу это. Совесть Параматмы. Параматма, которая непосредственно к нам обращается. Вот непосредственно. Ну, например, Параматма, она же разные вещи говорит разным людям. Это Кришна говорит Бхагавадгиту и просто говорит и все о себе. Ни с кем не считается. Потому что Арджуна перед ним, Арджуна все понимает, друг. Но что касается Параматмы, она имеет дело с материальным сознанием людей. Поэтому то, что пища для одного, я для другого. Поэтому она может быть по-разному. Кому-то она говорит, не воруй вообще. Не воруй, свинья. Перестань. Вот совесть так можно, смущенная. Что ж ты делаешь? А вору что она говорит? Если ты его профессии. Говорит, ну, не воруй хотя бы у бедных. Иди к богатым. Тоже Параматма. Вот кому говорит, не воруй, кому говорит, воруй там. Я даже план тебе дам, как своровать, если ты хочешь. А тот, у кого деньги большие, ему дают план, как сохранить богатство Параматмы. Очень интересное положение, видите, Параматмы. Она все живы на интересе, она беспристрастна, пожалуйста. Скажем, американцы молятся, кажется, не русскими. Боже, помоги нам сделать с ними русскими. Русские молятся Богу, Боже, помоги нам с ними американцами разделаться. И Бог задача. Но ее проблема. Какое желание выполнять? Какое желание выполнять? Сочи желание сильнее, исполни первым. Надо быть предпочтен. Да? Да. Бог санкционирует некоторые войны. Когда люди становятся очень злобными, очень много негативной энергии накапливают внутри себя, отвержаются в войнах, чтобы эту энергию освободить. Иначе они не смогут осознать Кришну в этом состоянии. Энергия сражается во время войны. Выход энергии негативной. А потом после войны они начинают брататься, говорят, надо жить в мире, возвращаются к каким-то таким понятиям. Значит, военные годы они учат людей сильно. Сурово, конечно, но уроки такие тяжелые военные. Во время войны Второй мировой очень много примеров, когда люди помогали друг другу как родственники чужие, как родственники, без родственников, другому человеку. Если вы поедете в Петербург, там еще остались блокадники, это самые лучшие люди, которые встречались. По качеству, по общению, по доброте. Они пережили самые серьезные вещи, самые тяжелые блокады. То есть нет худа без добра. Нет, это не совсем любовь, но некоторую реальность начинает видеть, что не нужно вообще этого зла, нужен мир. Знаете, когда человек обеспокоен своими желаниями, он думает, нет, война, и все. Обеспокоен своими эгоистическими желаниями, ему кажется, что война должна быть справедлива. Но наказать их никакая. Когда мы тут кровь, насилие, эти страдания, нет, вообще не нужно никогда этих. Нужно учиться прощать, нужно какие-то другие методы, зачем же это все в таком виде. Что ужасно. Но если мы увидим глазами, если мы это. То есть, да, человеку нужно вот такой урок дать, чтобы он понял, что не нужны никакие формы насилия вообще. Нужно искать другие возможности отношения. Материальный мир устроен так, что войны они будут в любом случае всегда. Поскольку пока есть эгоизм, пока жизнь свободна от эгоизма, будут разногласия. И причина этих войн одна. Знаете, какие люди самые жестокие? Это люди, имеющие чувство выгоды. Это люди самые жестокие. Из-за денег могут, из-за нефти, из-за денег они могут убивать целые нации. Это просто выгода. Это самые-самые жестокие люди, которые просто думают о собственной выгоде. Поэтому говорится, развивайте бескорыстные отношения с Богом, с миром, с людьми. Живите, как большой семья, где есть один отец. Пока люди это не примут, они будут как можно делать. Уже? В каком-то для кого-то конец света наступил. Я даже спрашиваю, будет ли Третья мировая война? Разве она не идет? Статистика, 20 миллионов абортов в год. Это размеры уничтожения мировой войны. Это только одна сторона, еще только других разных сторон. Сейчас вроде время мирное, но война, уничтожение еще много. Сейчас война в Грузии началась, пожалуйста. Всегда где-то вспыхивают войны. За последние 2000 лет мирного времени было на планете всего 3 года. То есть время, когда не было на планете вообще войны. 3 года, сложить по этим? 3 года за последние 2000 лет. Люди живут в каком-то относительном мире. А так всегда где-то война идет, обязательно. Мы здесь с вами сидим и считаем до 3. 3. 1, 2, 3. Где-то умер человек от голода. Секунды идут. Вот такая статистика. Это мир людей. Это мир без Бога. Это человек сам хозяин. То есть знания актуальны со всех точек зрения, из политических, из экономических, из семейных, особенно семья очень важна сейчас. Институты мира не могут решить проблему мужчин и женщин сейчас. Современные институты психологии не могут решить проблему мужчин и женщин. Разводы увеличиваются. Нужно открыть книги, нужно читать. если человек атеистичный раздражается преданными Харе Кришна, начинает вопросы, спорить начинает, да? Сам хочет спорить, значит, интересуется. Люди уже, которые взрослые люди, они уже какую-то свою позицию выдвинули, верно, в этом мире. То есть у них есть образование, какой-то статус, уже выдвинули себя. Поэтому не так легко не могут менять свою точку зрения. Они должны поспорить, посражаться, стоять себя, постараться. Хотя это же у них есть интерес, это психология такая. Им труднее, они уже выдвинули себя, им нужно пройти через какую-то ломку. Нужно поспорить, все выяснить, потом обдумать, принять самому решение нужно им. То есть у них уже есть его, как бы, свое что-то достоинство, они не могут вот так терять уже это. Им трудно, особенно когда молодые люди им проповедуют. Или дети начинают им проповедовать. Или жена приходит, начинает мужу проповедовать, я сказал. Это психологически крайне сложно для человека. Поэтому он будет спорить, сдвигать аргументы, сражаться. Нет, от спора уходите, пытайтесь выслушивать. Вы слушаете, старайтесь до конца понимать человека, с чем-то нужно согласиться, потому что в чем-то он прав, но добавить просто его концепции что-то. Да, это другое дело. То есть это уже как бы психология отношений, смирение нужно. Если вы вступаете в спор с человеком, который меньше знает, вы опускаетесь на уровень спора. Спор не поднимает, а опускает. Обычно тот, кто старше говорит, тот младше слушает, но не спорит. Тогда знание переходит. Спорить могут равные. Если с равными людьми, равным духовным опытом общаться, спорить это нормально, к чему-то приведет. Но младший и старший обычно не в состоянии спора должны находиться. Это искусство, как старшему вести правильный диалог с людьми. Тут очень важно смирение. Не задевать людей чувство достоинства, а дополнять как бы полезные вещи, дополнять как концепцию. Чтобы семейная жизнь была более-менее нормальна. Уже не без жизни и рак рыбы похоже. Уже более-менее как-нибудь, уж хоть как-то нормально. Семейная жизнь. Бич современного мира, семейная жизнь. Есть формула для тех, кто не женат. Как создать хорошую семью? Формула простая. Для мужчин нет. Сначала поставьте цель жизни, достойную вашей жизни. Утвердитесь в этом. Это первое. Иначе брак будет преждевременным. И большой риск. Сначала нужно определить цель вашей жизни. В чем будет стремиться всю жизнь, твердо. А потом найдите себе в этом помощника. Все. Все будет очень хорошо. Для женщины жди мужчину с хорошей целью жизни. Вот это. Цели должны совпадать. Сейчас, где в Кали, браки создаются исключительно на сексуальной основе, написано в Куранах в это время. Исключительно сексуальное привлечение. А потом они выясняют, что цели разные, характеры разные, все разное. Они, оказывается, все разные люди. Я здесь не рассказывал о книге рекордов Гиннесса. Одна пара попала туда. Книга рекордов. Они делали 4 попытки самоубийства совместно, молодые. Неудачных. Потом прославились на весь мир. Книги рекордов Гиннесса. Они хотели убить себя, потому что любили друг друга сильно, а родственники запретили брак с двух сторон, запретили. Категорически. Они могли жить друг без друга. И первое, что они сделали, сели в машину, разогнались, со скалы в море упали. И они не царапины. Ирония судьбы. Они получили уверенность, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и хоть бы что. Какой там один ушиб? Что-то такое странное. Ну, такое бывает. Не первый случай. Третья попытка была экстравагантная. Одна петля на двоих и повесились. Но легко порвалась. Не держал дурного веса. И четвертая попытка была уже окончательная. И наверняка она была бы успешная. Два револьвера, они наставили друг на друга и должны были по команде три нажимать курок. Но родственники ворвались, как в кино, остановили и сказали, ну раз такая любовь, ну что делать? Ну, вы победили. Раз такая любовь. Самое интересное не это в книге «Шкульбельница», а другое, что через полгода не разбились. Вот мы говорим о чувствах, бывают сильные люди, но его любовь. Любовь и морковь еще говорят. И все такое, что-то такое, какие сейчас подумают, легкие стали, легковесные. То есть, собственно говоря, они не понимают, что такое любовь. Они путают вот это возбуждение чувств, глубокое возбуждение чувств, проникающее внутрь с любовью. И эта любовь называется в невежестве, она разрушит жизнь. Она входит туда иглой, а выходит в угол, о, все переворачивается. Конец. Жить невозможно. Любовь должна соединиться с знанием. Знанием. Сначала, прежде чем привязаться друг к другу, выясняйте, кто сколько хочет, получает, для чего ты живешь вообще, сколько детей хочешь. А выясняйте, что у вас абсолютно разные действия. Желание. Одному нужно 5 тысяч долларов в месяц. А другой думает, что и 200 долларов много. Кто-то думает, нужно 3 гигабита и одного много. И так, если все это такое разное, как же будете жить вместе? Практически. А потом влюбляйтесь, когда уже выяснили все, потом можете влюбиться. После этого. В нашей культуре это пока неприемлемо, верно? Невозможно такое представить. А в ведической культуре так было. А если вы знакомитесь с каким-то человеком, должны сразу выяснить на практическую сторону, сразу же. Прежде чем вы привяжетесь, потом будет трудно. Если привязывали в сердце, это невозможно уже. Поэтому они знали, когда это делать, когда допускать это в сердце. Почему? Они смотрели друг на друга, но обращались к интеллекту. Вот так делают. Это йога. И вас не затронут чувства. А потом, когда с этим все в порядке, на телепатическом уровне глубоком, можете применить чувства. То есть ты привязался, это проблема. Риск, риск. Возможно будет хорошо, возможно нет. Это риск. Гарантия. Мужчины придумали. Они просто хотят эксплуатировать женщин. Они прочитали, говорят, что мужчина представитель Бога и пользуется этим. Они не понимают, что значит быть представителем Бога. Они думают, что означает, что он должен служить и все желания выполнять. Но тогда он занимает позицию ребенка, о котором он заботится, он кормит его, выполнять все его желания. Это представитель ребенка, это не муж. Представитель Бога тот, кто заботится о семье. Это представитель Бога. Кто-то покровительствует, заботится, поддерживает, решает проблемы и так далее. Это признак Бога. Это определенная обязанность. Мужчина сильнее физически. Но на эти права, пока он имеет силу физическую, он думает, что он выше женщины. На самом деле женщина сильнее, чем мужчина. Она ее все равно победит все время. Она съест в любом случае. Просто чуть-чуть позже. Она сильнее в 9 раз. В материальном смысле она могущественнее, но физически она слабее. Если бы она еще была в 9 раз сильнее физически, было бы невозможно вообще мужчине пройти. Это было бы все. Но так и коронавирусится. Мужчина может почувствовать, что он как выше женщины, он сильнее физически, может так, плохо. Бабах! Она национальный вздрогнет, и кажется, что слабее. Не совсем так. Женщина управляет миром, а не мужчина. Как вы говорите, женщина вдохновляющая себя. Без женщины мужчина ничего делать не хочет. Если он активен, значит какая-то женщина есть. Если есть Цезарь, есть Клеопатра, обязательно. Как вдохновлять? Мужчину спрашивают. Но сама женщина имеет такую природу вдохновляющую, если ее не эксплуатируют. Если ее эксплуатируют, она уже не вдохновит никого. Она теряет силу, красоту, вот эту тонкость, женственность, все. Истощает человека. Женщины имеют силу только тогда, когда их любят. А если их не любят, они превращаются в ведьму. Это хуже всего для женщины, быть никому не нужно. Это станет бедно. Но очень опасное существо. Но когда ее любят, это лучшая часть цивилизации считается. Самая чувствительная, самая чистая часть цивилизации. Женщина это мать. Это верная супруга, понимаешь, их цель, это так тоже жертвует собой ради многого. Они прославляют ее эту позицию. Поэтому женщина находится под заботой любви. Отец заботится о дочери, муж о молодой женщине и дети о матери. Всегда есть забота, всегда есть любовь. Это положение мужа, мужчины. Поэтому такие субботы. Есть четыре типа людей, которые приносят беспокойство в религии, которые на самом деле к Богу никогда не обращаются, но делают вид. Это первая категория мудхи, глупые люди, лишённые всякого знания. Дальше не обращаются к Богу, это приносит только беспокойство другим религиям. Они враждебно близко к другим религиям. Это глупцы, мудхи. Скудный запас знаний. И Нарадхама – это другая категория людей, которые буквально перевод низшие среди людей, подонки, так скажем, простым языком. То есть это люди, ищущие на подходящий вкус преступной деятельности. При помощи разных форм обмана и насилия, живущего в этом мире. Если не обращаются к Богу, чтобы дать какие-то пожертвия, откупиться от грехов, то это приносит только беспокойство общества. Искоренять религию. Есть люди, которые изучают Писание, читают Писание, но все извращают на свой лад. Дают собственные комментарии лживые. Они тоже связаны как с Писанием, но они только портят беспокойство общества своими объяснениями. И есть люди, которые откровенные демоны, которые утверждают, что я и сам Бог. Хотя все они говорят о Боге, так связаны с Богом, но эти люди они не смогут понять духовную науку. Не надо переубеждать людей. Вы можете давать то, что для них сейчас полезно и важно для самих людей. Но переубеждать не нужно никого. Дайте что-то полезное, конкретное. Переубеждать не надо. Человек должен действовать согласно своей вере. Ну что ж, наше время истекло. Нам 5 минут на выход оставили. Хари Кришна, большое всем спасибо. Я был рад, что вы здесь.